На канале «Россия» время главных новостей дня. В эфире «Большие вести». В студии Игорь Кожевин. Здравствуйте. Евгений Поддубный со славянского направления. Николай Долгачев из освобожденного Рубежного. Александр Белибов из вернувшегося к миру Мариуполя. Самая подробная информация о спецоперации от наших военкоров. Кому противостоит Россия?
Украина явно верит в то, что она может победить.
Глава Пентагона уговаривает Украину победить. Британский Минобороны зовет Киев бомбить Россию.
Для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в России.
Но что после этого станет военной целью для Москвы?
Наступает момент истины.
А также, почему внезапно обострилась ситуация в Приднестровье, репортаж с места.
Приднестровье, поселок Маяк, радиотелецентр.
Наиля Аскерзаде о том, как и когда будут возвращать деньги за отмененные авиарейсы. Прибыльный бизнес, 5 500 долларов, чтобы отмазать украинца от армии. Как после фотосессии с автоматом в Лас-Вегас сбежал певец Макс Барских. Разговор не только о спортивных победах.
Мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.
Встреча Путина с нашими героями-олимпийцами и паралимпийцами, умеющими побеждать вопреки.
Цинично были попраны права человека.
Как будет развиваться спорт в условиях санкций?
Важно сохранить соревновательную активность спортсменов.
Оружие Трампа, Твиттер в руках Маска. Псаки за Байдена тревожится.
Президент уже давно обеспокоен.
Байден снова не находит себе места. 44 миллиарда долларов, которые могут многое изменить в Америке. Россия начала специальную военную операцию на Украине в соответствии с уставом ООН, а Донецкую и Луганскую народные республики Россия признала, чтобы предотвратить там геноцид. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с генсеком организации Антонио Гутерришем. Эта встреча идет в эти минуты в Кремле. Путин подчеркнул, что проблемы на Украине начались после военного переворота 2014 года. Минские соглашения могли бы способствовать мирному регулированию, но жители Донбасса остались в блокаде и под военным давлением. По словам Владимира Путина, для России единственным правилом в международных отношениях был и остается устав ООН, тогда как отдельные страны хотели бы переписать эти правила под себя.
Для нас несколько странно звучат сентенции некоторых наших коллег, когда они говорят о мире, основанном на правилах. Мы считаем, что основным правилом является устав Организации Объединенных Наций и другие документы, принимаемые этой организацией, а не какие-то бумаги, кем-то написанные под себя или для обеспечения своих интересов. Мы также с удивлением смотрим на некоторые высказывания наших коллег по поводу того, что кто-то в мире является исключителем или претендует на исключительные права, потому что в уставе Организации Объединенных Наций значит это, что все участники международного общения равны между собой, вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения. Я думаю, что и это сродни тому, что у нас написано, что написано и значится в Библии, там все люди равны. Наверняка то же самое мы найдем и в Коране, и в Торе. Все люди равны перед Господом. Поэтому очень странно звучат идеи о том, что кто-то претендует на какую-то исключительность.
К разговору Владимира Путина и Антонио Гутерриша мы еще вернемся далее в нашем выпуске. Встреча продолжается, и сам факт этой встречи, кстати, вызвал большое недовольство украинского лидера Зеленского, который настаивал на том, чтобы Гутерриш сначала приехал в Киев. Но еще до переговоров с Путиным Гутерриш успел пообщаться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробнее Александр Христенко.
«Я прибыл как посланник мира», — заявил генсек ООН в Москве. Антонио Гутерриш, как и положено, выступает за немедленное прекращение огня и дипломатическое решение на Украине. Москва не против переговоров, в отличие от США и ЕС, которые прямым текстом говорят о военном решении. Все это за счет Украины, но, судя по настрою киевских властей, это их устраивает.
«Сразу же после того, как В начале марта президент Зеленский предложил переговоры, мы согласились. Но то, как себя вела украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, это, конечно, удручает. Судя по всему, переговоры их особо не интересуют. Они полагаются на то, что сейчас, как им обещали те, кто призывает победить Россию и разрушить Россию, что они будут эту линию продолжать путем накачки Украины вооружениями в огромных количествах.
Лавров подчеркнул, все вооружение, поставляемое западными странами Киеву, российские военные будут рассматривать в качестве своей законной цели. Места для дипломатии, в том числе с привлечением какой-либо третьей стороны, пока откровенно немного. А тут еще служебные интриги в офисе Зеленского.
Говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато. Мы хотим получить ответ на последний вариант проекта документа, который мы передали дней уже 10-12 назад, и о котором украинские переговорщики своему президенту не доложили. По крайней мере, неделю спустя он не был в курсе, что такой документ был внесен.
Генсек Гутерриш предложил создать контактную группу в формате ООН, Россия, Украина для решения гуманитарных вопросов. В частности, создание коридоров для вывода мирных жителей. Вновь прозвучали названия Мариуполь, Азовсталь.
Мы столкнулись с кризисом внутри кризиса в Мариуполе. Сотни, да и тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи. Многие требуют эвакуации. ООН готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы для того, чтобы спасти людей в Мариуполе.
При том, что не далее, как в понедельник, российские военные создали очередной такой гуманитарный коридор с территории Азовстали, по которому так никто и не вышел. В срыве эвакуации в российском Минобороны обвинили Киев.
Как Россия ответила на предложение украинской стороны по поводу проведения специального раунда переговоров на территории Мариуполя?
Да, я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской переговорной команды провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен Азовстали. Ну, что могу сказать? Театральный жест, действительно. Украинцы любят все инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить. Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше 10 дней как находятся на их стороне, о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал.
Переговоры с генсеком ООН Лавров назвал содержательными, а Гутерриш, в свою очередь, откровенными. Часть этой прямой дискуссии за закрытыми дверями, похоже, перенеслась и на пресс-конференцию, когда коснулись хронологии украинского кризиса и попыток его разрешить с помощью минских договоренностей, за которые Совбез ООН голосовал единогласно.
Резолюции Совета Безопасности должны быть для секретариата священны. В феврале 2015 года был одобрен документ под названием «Минский комплекс мер». Я не припомню, чтобы секретариат ООН каким-то образом реагировал на прямой, грубый саботаж этих минских договоренностей со стороны Киева.
Сегодня, если я о чем-то и скорблю, то о том, что ООН не позволили быть частью нормандского формата, чтобы следовать реализации минских соглашений.
Наши войска на территории Украины отстаивают права людей, которых 8 лет бомбили, и независимо от того, кто входил в нормандский формат или не входил в нормандский формат, они все молчали, включая и Германию с Францией, как соавторов минских договоренностей, насаждалась нацистская идеология и практика. Все стыдливо прятали голову в песок. И внутри нормандского формата, и за рамками нормандского формата. А те оружия, вооружения, которые уже тогда на Украину завозились, они реально представляли угрозу Российской Федерации. Военные базы, которые, в частности, британцы строили на Азовском море, напрямую такую же угрозу представляли. Вот сейчас мы занимаемся ликвидацией каких угроз и ликвидацией тех действий, которые Запад предпринимал в нарушении своих обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности России.
После насыщенного переговорами дня в Москве Антонио Гутерриш сразу направится в Киев на встречу с Зеленским, который уже успел выразить неудовольствие такой очередностью встреч, назвав ее нелогичной. А министр Кулеба и вовсе взялся поучать генсека ООН, заявив, что для него это дипломатическая ловушка. Словом, не лучшее начало для переговоров. Александр Христенко, Ирина Харламова, «Вести».
Ну и вернемся к встрече Путина и Гутерриша, которая в эти минуты продолжается в Кремле. Президент напомнил, что все происходящее на Украине сегодня – это последствия антиконституционного переворота 8-летней давности. Это наглядный пример, к чему приводит пренебрежение общепринятыми нормами и правилами.
После того, как власти в Киеве фактически публично, я хочу это подчеркнуть, публично устами первых лиц государства заявили о том, что они не намерены выполнять эти Минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных. Я повторяю еще раз, это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях. К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали всего этого не замечать. А после того, как мы признали их независимость, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в связи с тем, что они подвергаются военному воздействию, военной агрессии. И мы в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, раздела 7-го, тоже вынуждены были это сделать, начав специальную военную операцию. Хочу вас проинформировать, что, несмотря на то, что идет и военная операция, мы, тем не менее, все-таки рассчитываем на то, что нам удастся достичь договоренности и на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле, а я знаю, что вы там только что были, я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования безопасности, международной безопасности Украины, наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса, ну, с определенными оговорками. Но, к сожалению, после достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. А мы знаем, кто это делал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим. И позиция наших переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию, она кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантии безопасности.
Я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине. Организация Объединенных Наций не является частью политических переговоров. Нас никогда не приглашали и не позволяли участвовать ни в Минском процессе, ни в нормандском формате. Он никогда не был частью этих форматов. Мы не являемся частью переговоров, и у меня была возможность выразить это президенту Эрдогану. Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции к продвижению этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это разрешить, улучшить эту ситуацию.
В связи с ситуацией вокруг Донбасса Путин напомнил Гутерришу о решении Международного суда ООН по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей. Президент добавил, что Косово признано независимым государством многими странами Запада, а Россия поступила зеркально в отношении ДНР и ЛНР.
Прекрасно помню решение Международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория, какого бы то ни было государства, не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение Международного суда. И это решение было поддержано всеми. Я лично читал все комментарии и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран. Все это поддержали. Если это так, то тогда республики Донбасса, Донецкая республика и Луганская народная республика имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете. Потому что прецедент создан. Так? Вы согласны с этим?
В первую очередь, господин президент, Организация Объединенных Наций не признает Косово.
Признал. Значит, позвольте, я закончу. Ну, суд признал. Значит, если это прецедент создан, то то же самое могли сделать и Республики Донбасс. Сделав это, мы со своей стороны получили право их признать в качестве независимых государств. Так сделали очень многие государства мира, в том числе наши оппоненты на Западе, в отношении Косово. Косово признано очень многими государствами. Ведь это факт. Очень многими государствами Запада оно признано в качестве независимого государства. То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. Но после того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции. И мы имели это право сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Ну, а говоря о ситуации в Мариуполе и конкретно на территории завода «Азовсталь», Владимир Путин призвал находящихся там боевиков выпустить гражданских лиц и отдельно подчеркнул, что Киев намеренно вводит международное сообщество в заблуждение, поскольку российские гуманитарные коридоры работают, и ими воспользовались сотни тысяч человек.
Завод «Азовсталь», он полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий напрямую. Да, действительно, мы слышим, что от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать, это выпустить этих людей. Чего же проще? Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют. Господин генеральный секретарь, вас ввели в заблуждение. Эти коридоры действуют. Из Мариуполя вышло при нашем содействии свыше 100 тысяч человек. 130, по-моему, или 140 тысяч человек вышло. И они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину, куда угодно. Мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории Азовстали. Они могут выйти, и все. Пример цивилизованного отношения к этим людям, он очевиден. Все это видят. Поговорите с этими людьми, которые вышли оттуда. Что проще для военнослужащих, либо для представителей националистических батальонов, выпустить гражданских лиц. Это просто преступление, удерживать там гражданских лиц в качестве щита живого, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземельях Азовстали. И у них есть хороший пример. Их товарищи по оружию вышли и сложили это оружие. 1000 с лишним человек, 1300. С ними ничего не происходит. Более того, если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Красного Креста, представителям Организации Объединенных Наций, как они содержатся, где, как оказывается помощь раненым, пожалуйста, мы готовы это предоставить.
Это самое простое решение этого непростого, на первый взгляд, вопроса.
Обстановка на Украине, а также вопросы безопасности мирных граждан, в том числе организация гуманитарных коридоров, стали главными темами сегодняшних телефонных переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В ходе обсуждения ситуации в Мариуполе российский лидер отметил, что город уже освобожден и боевые действия там не ведутся. Что касается заблокированных в промзоне украинских подразделений, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и отдать им приказ сложить оружие, отметил Путин. Москва при этом гарантирует пленным жизнь, медпомощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами. Лидеры также договорились о том, что Министерство обороны двух стран продолжит взаимодействие с целью безопасного выхода турецких судов из портов на Черном море по организованному Россией морскому гуманитарному коридору. Еще одной темой разговора стали двусторонние отношения, в том числе в сфере авиасообщения и туризма. Над центром рубежного силы Луганской Народной Республики водрузили красное знамя как символ победы. При поддержке российских военных удалось разбить последний форпост неонацистов в городе. Остаются лишь разрозненные группы. Об их моральном уровне говорит и то, что среди захваченных в плен оказался украинский контрактник, который отправился воевать взамен на амнистию. Это те самые заключенные, которых мобилизовал Зеленский прямо из тюрем. Репортаж Николая Долгачева.
Выбираемся по руинам, грохот канонады, обстрелы продолжаются, но важное дело есть у бойцов.
По разбитым неустойчивым стенам еще дымящегося здания идем с бойцами народной милиции ЛНР. Это испытанные в боях гвардейцы комбрига Ташкента.
Артиллерия до сюда украинская достает, но сам город весь полностью под контролем сил Луганской республики. Мы это фактически фиксируем прямо сейчас. Да, вот находимся в одном из наиболее пострадавших районов, где разрушения достаточно сильные.
Контроль еще не означает, что город стал безопасным. В ряде районов остаются очаги сопротивления. Но ситуация принципиально изменилась. Единого управления у разрозненных подразделений противника уже нет. Их остатки уничтожают, идет зачистка.
Рубежная и окрестности отсюда как на ладони, но на открытой местности лучше не находиться.
От безысходности неонацисты постоянно и хаотично бьют по городу из артиллерии. Но несмотря на опасность, ведь надежнее спускаться вниз, укрываясь от огня за стенами, а не подниматься наверх, гвардейцы сегодня выполнили особое задание.
Исторический момент. Над рубежным водружен флаг. Красное знамя победы, как символ того, что город сейчас полностью под контролем сил Луганской республики российских подразделений. Враг разбит. Победа будет за нами.
Как ощущения? Красное знамя над рубежом.
Гордимся. Помним победу в 45-м. Жаль, что это опять началось. Нацизм процветал как бы на территории Украины. Ну ничего, мы его добьем, уничтожим и накажем.
Чувства какие, когда флаг победы над городом держишь?
Как над Рейхстагом в 45-м.
Аналогию усиливают те трофеи, которые найдены на украинских позициях.
С такими значками воюет украинская армия против своего же народа.
В этом районе зачистка завершилась.
Меньше суток назад здесь еще базировались украинские формирования, выбиты полностью. Теперь российские подразделения и бойцы Луганской республики двигаются все дальше, на запад.
Здесь воюют люди стального характера. При этом герои зачастую по-простому скромные. Такие, как Алексей Корчагин, герой Луганской республики. За особое отличие в этой битве, получивший высшую награду ЛНР.
Вчера взяли их последний форпост, эту единичку. Это звезда моего батальона за выполнение поставленных задач. Кто ставят, то и берем. Я считаю, это лучшие бойцы, которые есть. Достойнее.
Бойцы ЛНР и российских подразделений доказали противнику, что намного сильнее. Победа на этом участке фронта открывает новые возможности для последующих операций. Николай Долгачев, Азат Атагонов, Владимир Аверин, Вести, Луганская Народная Республика.
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, звание Героя России Владимир Путин сегодня присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову, который руководил подразделениями бойцов из Чечни в ходе освобождения Мариуполя от украинских националистов. Участие в боях Делимханов принимает с марта. В ДНР прибыл в качестве добровольца и был среди тех, кто зачищал промзону от боевиков Азова. Основательная зачистка укреплений и вспомогательных тыловых объектов с помощью артиллерии, авиационных и ракетных ударов и лишь затем продвижение наземных подразделений. Такую тактику, которая позволяет свести потери к минимуму, наши военные используют, освобождая Донбасс. В результате украинские солдаты вынуждены либо беспорядочно отступать, либо сдаваться в плен. Самые важные кадры спецоперации у Алексея Головко.
Удар высокоточным оружием по складу ВСУ наносит боевой российский самолет. Поражение важных объектов украинской армии не прекращается ни на сутки. На земле другие цели. Украинский снайпер засел на чердаке покинутого дома. С воздуха видно, что весь поселок превращен в опорный пункт. Огонь противника подавляет танк. Экипаж танка Т-72 загружает боекомплект и начинает выполнять новую задачу – сопровождение мотострелков. Если по пути встречается машина противника, иногда доходит и до дуэли.
Выезжал танк с огневой позиции, засады, после чего выстрел произвел в нас, но выстрел прошел выше башни, после чего выстрелили в ответ, и танка больше не наблюдал.
Так, поражая цель за целью, российская армия продолжает наступление. Только ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1300 огневых задач.
В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них 20 районов сосредоточения живой силы украинской военной техники, 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики. Командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.
А иногда технику противника удается взять целой и почти без боя. Эту базу хранения и ремонта украинские войска, отступая, попросту бросили, оставив здесь Шилки, Тунгуски и радиолокационные станции.
В ходе проведения технической разведки также выявлено большое количество боеприпасов, относящихся к этой технике.
Немало боеприпасов превращены украинскими военными в самодельные взрывные устройства. Их поиском и уничтожением сейчас занимаются бойцы противоминного центра вооруженных сил. Рядом со станцией Луганской националисты превратили целый дачный поселок в минное поле.
Очень сильно загрязненная местность с взрывоопасными предметами. То есть идут штатные боеприпасы все. Все боеприпасы стоят на неизвлекаемость.
Приходится осторожно ликвидировать каждую растяжку, чаще всего с помощью подрыва. Прикрытие с воздуха для военных колонн обеспечивают экипажи армейской авиации. Вертолеты Ми-8 летят на малых и предельных высотах со скоростью 200 км в час. Одновременно надо и делать маневр уклонения от возможной ракеты «Земля-воздух» и вести разведку по ходу движения войск.
В основном мы засекаем, передаем и уже снизу давят. Либо, если нам, как правило, получается раньше выяснить, то атакуем сами.
Контроль над небом в зоне проведения спецоперации – важнейшая задача летчиков и войск ПВО.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и 3 склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов «Вольное поле» и «Червоное».
Всего с конца февраля ВСУ потеряли 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотника, 269 зенитных ракетных комплексов, 2500 танков и боевых машин, сотни единиц другой техники. За этими цифрами работа не только ударных групп, но и служб тыла российской армии. Вслед за боевыми расчетами сразу идут бензозаправщики, кухни, передвижные бани и прачечные. И, конечно, полевая почта. Приходят письма от родных, друзей, а часто и от просто незнакомых людей. На этот раз слова благодарности от российских школьников. Алексей Головко, Максим Щепилов, Вести.
В Белгородской области криминалисты Следственного комитета сегодня осмотрели дома, поврежденные после новой серии обстрелов с украинской стороны. Под целенаправленными ударами по мирным жителям повторно оказались приграничные села. Пострадали 2 человека. Репортаж Александра Коробова.
Такие звуки в приграничной зоне стали уже привычными, как и почти опустевшие села.
Журавлевка и Нехотеевка уже не первый раз попадают под огонь украинской артиллерии. Но если в начале военной операции все прилеты можно было списать на случайности, то вот сейчас с той стороны, с Украины, бьют целенаправленно по жилым домам.
Пострадали два мирных жителя. С минно-взрывными травмами они поступили в городскую больницу. Им оказана необходимая помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
По одному человеку травма более сложная и тяжелая потребует длительного все-таки лечения. Второй пациент, мы надеемся, выздоровеет быстрее.
Пострадавших в больнице навестил губернатор. Также Вячеслав Гладков побывал на месте ЧП. Вместе с главами поселка и района они провели подворовый обход, оценили ущерб, встретились с оставшимися в селе жителями.
Все восстановим, и забор восстановим, окна. Единственное, что не будем сейчас заводить никого.
Не надо никого, да, ничего заводить.
Мы тоже переживаем за строителей. Мы сейчас просто зафиксируем. Средства у меня есть. Я вам все поменяю.
Большая часть людей давно покинула оба поселка. Кто-то проживает в пункте временного размещения, другие перебрались к родственникам. Но есть и те, кто наотрез отказался уезжать из родного села.
И со своей земли я ни шагу не сделаю. Никуда.
Соседи уехали. У соседей курочки и собаки мы кормим.
В Журавлевке и Нехотеевке пострадали 18 домов. В основном осколками посекло крыши, разбиты окна, от близких разрывов покорежило заборы. Повреждения получили два амбара для хранения зерновых. В соседнем Грайворонском округе под огонь со стороны Украины вновь попало село Головчино. Разорвавшиеся боеприпасы повредили 8 жилых домов. Оперативные службы сразу начали восстановительные работы. Строительные бригады делают замеры, вставляют окна и заново возводят хозпостройки. В общей сложности в селе после двух обстрелов предстоит отремонтировать 92 дома. Александр Коробов, Вячеслав Подзолков, Вести, Белгородская область.
Провоцирование Лондоном киевского режима немедленно приведет к пропорциональному ответу со стороны России. Удары могут последовать по тем центрам принятия решений в Киеве, где находятся высокопоставленные западные консультанты. Так, в Министерстве обороны сегодня прокомментировали заявление британских коллег о том, что Украина без проблем может атаковать российские объекты на российской территории. С заявлениями в Лондоне перестарались, лишь бы опередить американцев и немцев, которые сегодня собрали еще 38 представителей оборонных ведомств на авиабазе «Рамштайн». Германию там, правда, зажали. Министр обороны Украины в фривольных объятиях, а его американский коллега в прямой трансляции, которую также фривольно прервали на полуслове немки. Несколько месяцев тормозившая поставки вооружений Кристина Ламбрех сдалась, пообещав тренировать украинцев с гаубицами в Германии и поставить Киеву танки «Гепард». По данным Бильд, правда, у «Гепардов» проблемы со скоростью. До Украины они доедут не раньше лета, а снарядов Бундесфера хватает только на 20 минут боя. Просить больше придется у Иордании, Бразилии и Катара. Репортаж Михаила Антонова.
Не так давно на базе «Рамштайн» приземлялись самолеты с американцами, эвакуированными из Афганистана. Позорную картину бегства необходимо было заслонить в глазах общества чем-то рейтинговым. Скоро же выборы в Конгресс. И вот очередная прокси-война организована. Теперь необходимо что-то, что можно было бы немедленно выдать за победу. Шеф Пентагона Остин хвалит коллегу Резникова, ВСУ, Нацбата и, конечно, себя за то, как хорошо воюется натовским оружием. Надо бы подольше.
Вместе мы направили более 5 миллиардов долларов на оснащение для самообороны Украины. Моя поездка в Киев усилила мое восхищение тем, как украинские вооруженные силы реализуют эти возможности. Украина явно верит в то, что она может победить, как и все здесь присутствующие.
Присутствовали на этом военсовете эмиссары 40 стран, то есть всех послушных Вашингтону. Главное, договорились создать контактную группу для того, чтобы в ежемесячном режиме мониторить и оперативно удовлетворять запросы ВСУ. Цель одна – не дать России закончить специальную военную операцию тогда и так, как она посчитает нужным. Останется хоть часть Украины, ее накачают техникой и боеприпасами и погонят в атаку. Наметилось даже что-то похожее на конкурс. кто больше осчастливил натовский ВПК.
В пятницу мы объявили о поставках гаубиц М777.
М777?
Да, все так.
Сколько их будет поставлено?
Мы продолжаем работать с нашими союзниками, чтобы поставить максимально возможное количество вооружений.
И сделать это надо в максимально сжатые сроки. Газета Washington Post цитирует Марка Милли, главу Объединенного комитета начальников штабов. Его реплика из кулуаров сегодняшней встречи.
«Время не на стороне Украины», — сказал Милли, отвечая на вопросы журналистов за закрытыми дверями. «Исход битвы прямо здесь, сегодня, зависит от людей, собравшихся в этом зале».
Для достижения лучшего результата Украине советуют атаковать территорию России. Правда, эта рекомендация пришла уже не с базы «Рамштайн», а из Лондона, где накануне министр обороны Уоллес грозил русским ядерным ударом.
«Наши храбрые мужчины и женщины, которые несут службу в рядах королевских военно-морских сил, готовы воспользоваться ядерным оружием, если им придется защищать королевство и защищать НАТО. Крайне важно, чтобы Путин не забывал об этом».
Теперь вот заместитель госсекретаря по вооруженным силам Джеймс Хэппи предлагает Киеву не стесняться использовать британское оружие для ударов по сопредельной территории.
Вопрос в том, приемлемо ли использование Украины зенитных систем вооружения для ударов по российской военной инфраструктуре. Прежде всего, выполнение таких задач – решение украинской стороны, а не тех людей, кто поставляет вооружение. Кроме того, для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в России, чтобы нарушить российские логистические цепочки.
В гонку вооружения Украины союзники втягивают и Германию. Гранатометы, переносные зенитные комплексы уже не в счет, нужны танки. Концерн «Райнметалл» готов отправить на Восточный фронт 88 машин «Леопард-1». Но вопрос пока в стадии обсуждения. В качестве компромисса Берлин собирается переоснастить парк восточноевропейских стран НАТО, которые направляют в ВСУ советские танки. Но это не новость. С этим министр обороны Германии, конечно, не могла появиться на совещании, имеющем историческое значение, как об этом говорят его участники. Нужно было что-то еще. И оно нашлось.
Вчера мы приняли решение оказать поддержку Украине и направить туда зенитные установки «Гепард». Это именно то, что нужно сейчас Украине, чтобы защитить воздушное пространство. Германия готова к действиям.
Самоходная зенитная установка «Гепард» — аналог советской «Шилки». Не совсем оборонительное вооружение. Оно может использоваться не только против воздушных целей, но и подавлять огневые точки противника на земле. В каком количестве данная техника может быть переброшена в ВСУ, неясно. Почти все содержательное американцы решили оставить за кадром, в связи с чем прервали трансляцию встречи прямо перед выступлением Ламбрехт. Но в целом ясно, что решение отправить на Украину что-то многотонное на гусеницах далось немецкому правительству непросто. По сути дела, это результат шантажа. С одной стороны, канцлер Шольц серьезно опасается того, что Россия вдруг начнет отвечать Германии санкциями на санкции. Но собственные отставки он не желает еще больше.
На этой неделе оппозиция, христианские демократы, планировали провести через Бундестаг резолюцию о поставках тяжелых вооружений, что позволило бы действовать в обход канцлера и с определенной долей вероятности спровоцировало правительственный кризис. Теперь какое-то время этого можно не опасаться. Михаил Антонов, Анастасия Барковская, Андрей Путро. Вести, Берлин, Германия.
Стоимость проезда в общественном транспорте должна зависеть от реальных затрат перевозчиков, а не от искусственно вызванного дефицита автобусов. Об этом сегодня заявил премьер Мишустин. Он рассказал, что до этого момента транспортные компании могли по своему усмотрению сокращать или отменять маршруты. Некоторые пользовались этим для того, чтобы набитые до отказа автобусы приносили им больше прибыли. Теперь такого права у них не будет. Еще одной темой обсуждения стала льготная ипотека.
В марте мы уже запустили программу со ставкой в 12% и сроком действия до середины этого года. Президент дал указание продлить ее до конца года, а ставку по ней уменьшить до 9%. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную индустрию. Прошу Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро.
Сегодня же в правительстве рассказали, что уже примерно через месяц будет запущена тестовая версия отечественного магазина приложений аналога Google Play и App Store.
Разработку мы начали где-то, наверное, месяца полтора назад, собственно, когда был понятен риск, что наших разработчиков могут отключить от магазинов приложений на платформе iOS, на платформе Android. Но мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего группа ВК взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги, нам кажется, это очень важно для того, чтобы это была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка.
Российские авиакомпании смогут вернуть пассажирам средства за билеты на отмененные рейсы. Об этом, а также о том, как правительство будет поддерживать эту отрасль, поговорим с нашим обозревателем Наиль Аскерзаде. Наиль, добрый вечер. Вообще все желающие смогут вернуть средства за билеты за отмененные рейсы?
Минтранс ожидает возврат примерно 1 миллиона билетов на отмененные рейсы в зарубежные страны, с которыми остановлено сообщение, и города на юге страны, где сейчас аэропорты закрыты.
Речь идет о поддержке авиакомпаний в вопросе возврата денежных средств пассажирам за отмененные рейсы, как международные, так и внутренние. На эти цели выделено более 19,5 миллиардов рублей.
Компания Nordwind уже вернула деньги за 150 тысяч билетов. Возврат осуществляется через банк в срок от 3 до 14 рабочих дней или наличными по месту приобретения билета. У других перевозчиков сроки могут отличаться.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет средства за билеты в течение 30 дней. Более 20 тысяч обращений были уже обработаны нашими специалистами, а средства полностью возвращены. Сейчас мы получаем примерно 1000 обращений в сутки.
Аэрофлот в случае отмены рейса вернет деньги за неиспользованные билеты в полном объеме, даже если они были приобретены по невозвратному тарифу.
Пассажиру необходимо обратиться по месту оформления перевозки. В случае, если билет был оформлен на официальном сайте Аэрофлота, пассажир может обратиться в контакт-центр авиакомпании, и возврат будет сделан удаленно по форме оплаты. Обращаем внимание, что если билет оформлялся в счет ваучера, то и возврат будет осуществлен на ваучер.
Помимо выплат за билеты по отмененным рейсам, правительство уже одобрило программу поддержки отрасли на сумму 100 миллиардов рублей. Эти средства будут выделяться компаниям для компенсации части затрат за внутрироссийские рейсы. Но получать деньги авиаперевозчики будут за фактический налет внутри страны. Это стимулирует компании больше летать и перевозить больше пассажиров. Субсидии помогут перевозчикам сохранить рабочие места и квалифицированный персонал. Благодаря дополнительной поддержке отрасли в этом году планируется перевезти внутри страны примерно 90 миллионов пассажиров.
Многие самолеты наших авиакомпаний были зарегистрированы за рубежом. Сейчас часть из них уже перерегистрировались в России.
Да, переоформление продолжается. Сейчас в российском реестре уже зарегистрировали 1140 гражданских самолетов. Всего же в России эксплуатируется 1288 авиалайнеров. В Минтрансе уверяют, что российские пассажиры смогут и дальше безопасно и комфортно путешествовать воздушным транспортом.
В ведомстве гражданской авиации Бермудских островов, где до этого были зарегистрированы многие российские самолеты, всего 11 сотрудников занимались вопросами поддержания летной годности. У нас есть достаточное количество организаций и квалифицированных специалистов, способных поддерживать летную годность всего парка воздушных судов и обеспечить высокий уровень безопасности полетов.
А сегодня стало известно, что Аэрофлот получил разрешение на техобслуживание самолетов иностранного производства Boeing и Airbus. В компании заверяют, что Аэрофлот имеет все необходимые компетенции для ремонта широкой линейки типов воздушных судов.
Спасибо. Это была моя коллега Наиля Скирзаде. Это «Большие вести», и вот что будет дальше в нашей программе. Кто и кто стоял за террористическими атаками в Приднестровье? Репортаж с места. Бежать из украинской армии за любые деньги. Прибыльный бизнес. Неуверенная походка Байдена, который боится, что Маск вернет Трампа в Твиттер перед выборами. Ждем прямое включение Евгения Поддубного, как обстановка на славянском направлении. Готовим репортаж Александра Билибова из уже мирного Мариуполя. В эфире «Большие вести», мы продолжаем выпуск. Отстранение российских и белорусских спортсменов – это нарушение принципов спорта и прав человека. Об этом говорил Владимир Путин на встрече с нашими олимпийцами и паралимпийцами. Президент отметил, что Россия давно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов. Все подробности у Алексея Конопко.
Так в Кремле принимают только спортсменов в пиджаках, галстуках и кедах. В этих залах многие уже не в первый раз. Им есть с чем сравнить ощущения.
Я стал постарше чуть-чуть, добавил седых волос.
Руслан Захаров в Пекине взял серебро в коньках и вошел в историю мирового спорта как первый медалист Олимпиад в двух разных видах. Золото шорт-трека он получал еще в Сочи. Прыгуны с трамплина завоевали первую с 1968-го. Российскую награду Александру Трусову исполнило сразу 5 четверных. Президент говорит о каждом.
Без всякого преувеличения, блестящие волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением игр. Многие болельщики не только в нашей стране, во всем мире смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых-самых лучших спортсменов мира. Александр Большунов собрал в Пекине солидную коллекцию олимпийских наград. В его активе 3 золотые награды, серебряные и бронзовые медали. И абсолютно заслуженное символичное звание короля лыж.
У лыжников вообще самый большой груз драгметаллов. Сразу 11 наград. И 2 исторических победы в эстафетах. У мужчин первая за 42, у женщин за 16 лет.
Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны, а мы его не опустим. Обещаю.
А вот фигуристы заслуженных золотых медалей командных соревнований в Китае так и не увидели из-за скандала, созданной еще в прошлом году сомнительной пробой Камилы Валиевой. Ее вину никто не доказал до сих пор. Госнаграду из рук президента в день своего 16-летия Валиева получает, как и положено, вместе со всеми.
Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире, по-особому переживали и за Камилу. Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств манипуляции. Да, в фигурном катании все эти средства дополнительные не нужны. Мы с вами это хорошо понимаем и знаем. Давайте пока поздравим Камилу Валерьевну с днем рождения. Она отмечает его сегодня.
И для меня большая честь, что в день своего 16-летия получаете государственную награду от президента Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно.
7 спортсменов получают из рук президента ордена дружбы, орденом почета наградили лыжника Дениса Спецова и фигуриста Никиту Кацалапова, которые вместе с Викторией Синицыной сначала взяли золото в команде, а затем серебро в личных соревнованиях.
Россия — великая страна и великая спортивная держава. И, несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции.
Они готовы самосовершенствоваться даже тут. Перед общей встречей в Георгиевском зале давно уже выучивший сложный русский язык урожденный американец Вик Уайлд вместо соцсетей оттачивает защиту Алехина.
Так многолюдно на чествование медалистов зимних игр в Кремле не было еще никогда. Из Пекина наши спортсмены привезли 32 награды, рекорд страны для белых олимпиад. В общекомандном зачете, даже без флага, гимна и под огромным давлением, сборная поднялась на 2-е место.
106 наград игр «Мы вместе» из Ханты-Мансийска привезли спортсмены с ограниченными возможностями. От пекинских состязаний по политическим мотивам Международный комитет отстранил их прямо накануне старта. И в России для сборных дружественных стран провели свои игры.
Отстранение атлетов России и Беларуси не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта. Открыто и, не побоюсь этого слова, цинично были попраны сами базовые права человека. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности. По сути, под видом рекомендаций были введены реальные санкции. И все это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию, потому что зависимость очень большая от спонсоров, от денежных мешков и паралимпийского движения, и олимпийского движения. И вот эта зависимость коммерческая и дальнейшая коммерциализация паралимпизма и олимпизма – это, конечно, путь к деградации, к сожалению.
Мы были готовы к играм на все 100%. Даже успели поучаствовать в контрольных тренировках на олимпийских объектах, где показывали высокие промежуточные результаты. Но за один день до церемонии открытия игр решением исполкома Международного паралимпийского комитета были отстранены от участия. Это была трагедия для всей паралимпийской семьи.
Нам создают трудности, но когда мы через эти трудности проходим, мы всегда, проходя через трудности, становимся сильнее. И для этого у нас действительно все есть.
Новый пример пренебрежения правами спортсменов напоминает президент санкции против пловца Евгения Рылова.
Международная федерация плавания на 9 месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда.
Сам спортсмен сейчас выступает на чемпионате России в Казани и явно не теряет оптимизма.
Как говорится, я же не должен всем нравиться в этом мире. Я должен нравиться кому? Только маме, девушке и теще. Это все.
О развитии инфраструктуры президент сегодня говорил на совете по спорту, предложив ежегодно с 2025-го увеличивать финансирование отрасли. Тогда и целевого показателя в 70% занимающихся физкультурой регулярно будет достичь проще, и на Олимпиадах показатели еще подрастут.
Сейчас мы с вами не на торжественном мероприятии, а на, по сути, производственном совещании. И должны давать объективные оценки всему, что мы делаем. В этой связи хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в стратегии развития спорта. И прошу министра спорта сегодня, конечно, об этом доложить.
До итогового показателя, который был нами анонсирован, не хватило 2 медалей. Многие наши спортсмены переболели ковидом, это наши лидеры, все отмеченные проблемы нами учтены и сформирован уже план подготовки на следующий олимпийский цикл.
Удастся ли нашей стране полноценно оставаться в олимпийской семье в ближайшее время, зависит, конечно, не только от России. Но спортсменов, заверил президент, без состязаний высшего уровня не оставят.
Что касается проектов, которые международные структуры управления спортом отменили в России, ну, бог им судья, но в этой связи эти отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов. Мы это можем сделать достаточно быстро, организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд. Прошу правительства безотлагательно приступить к формированию перечня таких соревнований.
Мы считаем важным обеспечить также и призовые выплаты за участие в этих соревнованиях спортсменам на уровне мировых, в том числе и для тех, которые будут из дружественных стран к нам приезжать. И очень прошу вас поддержать это предложение.
Уже после официальной части со спортсменами разговоры о личном. Президент ведь любит зимние виды не только как зритель.
Вы очень хорошо стоите на коньках.
Стою хорошо.
Поэтому этого уже достаточно. А на фигурных коньках еще легче. Мы поэтому в следующий раз хотим вас увидеть именно на фигурных коньках.
А сегодняшней имениннице Владимир Путин дал совет.
Самое главное – внутренне собраться, просто работать, не смотреть на них, на эти все прыжки и все, что не связано со спортом, надо отбросить. Ну, так лучше, ну, так пускай. А ты иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут 100%. Нет, абсолютно точно. Вот здесь главное, кто-то вот из ребят сказал, главный характер. Ну, у тебя все есть.
Кстати, несмотря на праздник, юным фигуристкам традиционного шампанского наравне со всеми не досталось. Только минералка. Алексей Кнопко, Илья Баев, Константин Морозов, Андрей Грешнев, Наталья Лундовская, Анастасия Матвеева. Вести.
Ну, сейчас вернемся к теме спецоперации, где одно из ключевых сейчас направлений – это Славянское. Там, со стороны Харьковской области, где находится крупная группировка украинской армии и неонацистов, Российские военные под непрерывными обстрелами украинской артиллерии развивают наступление. О том, как идет продвижение наших подразделений, мы рассчитываем узнать у Евгения Поддубного. Он на прямой связи. Евгений, вас приветствую. Итак, правда ли, что чем меньше шансов у противника, тем ожесточеннее он начинает сопротивляться?
Игорь, здравствуйте. Сопротивление пока не сломлено, хотя под непрерывным огнем украинской артиллерии российские части и соединения взламывают оборону противника, продвигаются вперед. Давайте обо всем по порядку расскажу. Основные бои сейчас уже разворачиваются в районе трассы Славянск-Боровенково. Это дорога, которую использует формирование киевского режима для снабжения группировки вооруженных сил Украины в Славянско-Краматорской агломерации. Снабжают топливом, снабжают боеприпасами, снабжают продовольствием. Соответственно, сейчас российские части и соединения делают все возможное для того, чтобы перерезать эту дорогу и лишить возможности группировку вооруженных сил Украины вести непрерывный огонь из ствольной и реактивной артиллерии. Огонь действительно не прекращается. Несмотря на такое противодействие, российские подразделения, бойцы российской армии теснят противника, и подразделения вооруженных сил Украины отходят в сторону Славянско-Краматорской агломерации, которая уже превращена в мощный укрепрайон, и социальные и гражданские учреждения переоборудованы под военные объекты. Это больницы, школы, фельдшерские пункты, дома детского отдыха. Здесь стоит сказать, что развивается наступление и восточнее Изюма. Там части и соединения армии России уже пересекли границу Харьковской области и оккупированной территории Донецкой Народной Республики. Под контролем уже ряд населенных пунктов ДНР северного направления. Вообще это символично. Кольцо еще не сужается вокруг Славянска, по крайней мере, говорить о том, что кольцо сформировано нельзя, но угроза окружения частей и соединений формирований киевского режима, которые находятся у Краматорска и Славянска, уже есть. Собственно говоря, сейчас по различным направлениям и с востока, и с севера продолжается активное наступление. Поддерживают это наступление и союзники в Луганской Народной Республике. Там бои идут в районе Попасной, и по нашим данным уже формирования киевского режима отходят к Славянску и Краматорску. Собственно говоря, дальше бои будут только тяжелее. Там противник сформировал эшелонированную оборону. По сути, в укрепленные позиции превращены все населенные пункты, а также лесопосадки. Противник использует складки местности, но артиллерия по-прежнему стоит в основном в населенных пунктах. И более того, стоит рядом с многоэтажными зданиями, которые не расселены. Эвакуация из городов при фронтовой зоне до сих пор не проводится, и киевский режим блокирует, по сути, эту эвакуацию. Игорь.
Да, спасибо. На прямой связи был наш военкор Евгений Поддубный. В Мариуполе на территории завода «Азовсталь» сегодня были видны густые клубы черного дыма. Но что конкретно там устроили неонацисты, понять пока трудно. Промзона полностью блокирована, и именно такие жесткие меры позволили начать восстановление освобожденных районов, приступить к уборке улиц и оценке состояния домов. Экспертиза предстоит и подлинникам произведений искусства, которые хранители местного музея спасли от разграбления. Репортаж Александра Билибова.
Освобожденный Мариуполь заново учится жить мирной жизнью. В городе сейчас непривычно ни уху, ни глазу. Не слышно артиллерийской канонады, а на улицах вместо тяжелой военной техники тяжелая коммунальная. Наводят порядок, разбирают баррикады. Символично, что восстановление городской инфраструктуры началось именно отсюда. Эта улица называется Проспект Мира.
Звуки разрывов снарядов на улицах Мариуполя сменились шарканьем метел. Город приводит в порядок. Фронт работы у коммунальщиков огромный, и на помощь им приходят простые горожане. Ольга – доброволец, работает не за деньги, за идею. Хочет, чтобы ее родной город побыстрее пришел в себя.
Обстановка стабилизировалась, люди на улице вышли уже. В подвалах никто не сидит. У кого уцелели квартиры, тот находится в своих квартирах и домах.
На улицах Мариуполя работают и ремонтные бригады энергетиков. Восстанавливают поврежденные электросети. Подать свет в дома – одна из первостепенных задач, говорит мэр города, добавляя, если будет электричество, будет и вода.
Бригады ремонтные занимаются линией электропередач, восстанавливаются, вышки восстанавливаются.
Спрашиваем у градоначальника о судьбе промышленных предприятий, которые боевики киевского режима превратили в свои укрепрайоны.
Мы даже не можем зайти не только на завод «Азовсталь», на котором еще проводятся боевые действия и какие-то военные операции. Вот. Но и на «Тяжмаш» и «Ильича» мы также еще пока не можем заходить. Когда эти мероприятия будут завершены, конечно же, будут с привлечением специалистов, будут проведены все экспертизы.
Увидев российских военных, сопровождающих нашу съемочную группу, эта семья просит отвезти их домой, на левый берег Мариуполя. Оттуда им пришлось уехать, когда начались боевые действия, и почти два месяца провести в подвалах у родственников. Отказать в такой просьбе русский офицер просто не может. И семья под охраной, наконец, возвращается домой. Мариупольский краеведческий музей. В результате прямого попадания снаряда в здании начался пожар. Как видно, оно выгорело полностью. В огне, казалось, уцелеть не может ничего. Но сотрудники музея спасли десятки книг. Вот словарь. 1874 год. И таких томов здесь десятки.
Вот прямое попадание снаряда.
Сторож другого Мариупольского музея, художественного, показывает, что сделали боевики «Азова» с этим культурным объектом. Били по зданию из танка, а потом пришли грабить. Но хранители успели спрятать самое ценное в подвал. Подлинники Айвазовского, Шишкина и Куинджи уцелели.
Вот он, господин Айвазовский. Вот, собственно, персона.
Подпись?
Да. Все оригинал. Это эскиз «Красный закат». Архипа Ивановича Куинджи.
Подлинник, естественно.
Естественно, подлинник. Когда начались боевые действия, сотрудники краеведческого музея, художественного музея спустили их в подвал, в самое укромное место, и благодаря этому мы спасли.
Не только картины всемирно известных живописцев и старинные книги, но вообще все, что представляет художественную или историческую ценность, сегодня вывезли из запасников городских музеев в Донецк на хранение временное. Когда музейные комплексы Мариуполя восстановят, все эти произведения искусства непременно вернуться в город. Александр Белев, Сергей Елисеев, Алексей Ялдин, Андрей Руденко и Олег Бондаренко. Вести из Мариуполя, Донецкая Народная Республика.
Блокпосты на въездах в городах и наивысший уровень антитеррористического режима. Так Приднестровье ответило на вылазку украинских диверсантов, которые совершили сразу несколько подрывов на территории республики. Российскими миротворцами под особый контроль взят один из крупнейших военных арсеналов в Европе. Попытка втянуть Приднестровье в конфликт не удалась. Впрочем, соседние Молдавии формулируют свои неожиданные версии. Обстановка к этой минуте у Елены Ерофеевой и в репортаже с места Андрея Вакулы.
В Кишиневе экстренное заседание Совета безопасности. Президент Молдовы Майя Санду предлагает обсудить ситуацию в Приднестровье. Второй день республика подвергается террористическим атакам. Накануне вечером в Тирасполе из реактивных противотанковых гранатометов РПГ-27 было обстреляно здание Министерства госбезопасности. В МГБ и соседних высотках выбиты стекла, двери. После 30 лет мирной жизни здесь снова почувствовали опасность.
Три взрыва. Такое впечатление, что вот здесь разорвались. Вся эта дорожка, вся усыпана стеклами.
Так было страшно, так мы перепугались. Чтоб ты слышала, рыбочка, мы здесь все плакали. Мы думали, что началась война.
Обстрел здания МГБ – это было началом провокации. Сегодня в поселке Маяк террористы взорвали передающие вышки. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Они могут обогнуть землю и вернуться обратно. С места событий репортаж нашего приднестровского коллеги Андрея Вакулы.
Приднестровье, поселок Маяк, радиотелецентр. Вся территория закрыта, никого не пропускают. Сегодня примерно в 7 часов утра здесь прозвучало два взрыва. Вывели из строя две антенны. Они ретранслировали российское радио.
Встала рано в 6 часов, услышала первый хлопок. Полседьмого услышал второй хлопок. А потом уже, когда вышла на работу, уже сказали, что сбили две антенны.
От взрыва никто не пострадал. Сейчас в поселке Маяк тихо, на улицах почти никого. Местные все утром слышали взрывы. Люди говорят, стараются сидеть дома, без острой необходимости не выходить, только за продуктами.
Переживаем, конечно, за всех что, людей, что, за, что будет, это... и за работу, и за детей,
потому что,
за
может быть, это еще не кончится этим всем. Может, еще и что-то еще и будет.
Школа закрыта, учеников перевели на дистанционное обучение. А местный детский сад работает, но сегодня из 30 детей было всего 10.
Третьим объектом атаки стал военный аэродром, который находится в ведении оперативной группировки российских войск. Предположительно, с дрона на территорию воинской части было сброшено два взрывных устройства. Глава Приднестровья Вадим Красносельский убежден, к терактам причастны соседи-украинцы.
Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину, к сожалению. После начала боевых действий в Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло, что мы не агрессоры, что Приднестровье не планировало и не планирует нападение на наших соседей.
Но соседи оказались не столь дружелюбные. По версии приднестровских силовиков, здание МГБ обстреляли трое граждан Украины. Следствию удалось восстановить их маршрут. Накануне террористы заехали в Приднестровье, минуя официальные пункты пропуска. Пробирались полями на автомобиле. Примерно в 17.15 они были в районе села Нововладимировка, что в 8 километрах от Тирасполя. В 17.45 из гранатометов обстреливают Министерство госбезопасности. И уже в 18.00 тем же маршрутом возвращаются обратно на Украину. Официальный Кишинев вчера воздержался от комментариев. Сегодня президент Молдовы Майя Санду после заседания Совбеза Республики выступила с заявлением.
Власти Республики Молдова осторожно и бдительно следят за событиями, происходящими на подконтрольной тираспольскому режиму территории. К этому часу наш анализ показывает, что существует напряженность между различными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации.
Иначе говоря, Санду отрицает причастность Украины к терактам, перекладывая всю ответственность на политические разборки внутри Приднестровья. Но украинские официальные лица, в том числе представители Министерства обороны, не раз заявляли, что легко пойдут на обострение в Тирасполе. Вот такими диверсиями раскачать ситуацию, вызвать напряжение, отвлечь силы России. Кроме того, украинские спецслужбы может интересовать крупнейший в Европе склад боеприпасов, который находится под охраной российских миротворцев всего в 2 километрах от границы с Украиной. По данным открытых источников, в настоящее время в арсенале от 19 до 21 тысячи тонн снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Эти склады могут стать следующей целью террористов.
Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт. Я могу с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя защитить. И мы однозначно найдем всех, кто соучастником является данных преступных деяний, но втянуть в конфликт не получится.
Сегодня в республике объявлен красный уровень террористической опасности. Усилен пропускной режим на границе. На въезде в города установлены блокпосты. Ночью патрульные бригады будут проверять всех въезжающих. Военный парад 9 мая отменен, чтобы избежать новых провокаций. Школы до конца года переходят на дистанционное обучение. 3 теракта за 24 часа – это повод серьезно задуматься. Кто и зачем втягивает Приднестровье в украинский конфликт? Елена Ерофеева, Дарья Наземцева, Андрей Вакула, Вести.
Но вообще инцидент в Приднестровье вызывает вопросы и к украинским пограничникам, и вновь обращает внимание на отлаженные схемы и каналы контрабанды и переправки в соседние страны не только диверсантов, но и дезертиров. Сколько стоит сбежать от киевского режима, выяснял Андрей Григорьев.
Патруль прорывается сквозь камыши. Полиция выследила контрабандиста, который за деньги переправлял украинцев через Днестр в Молдавию.
Место жительства.
Город Атаки.
Атаки. Да. Каким образом вы были должны совершить переправку людей?
А это, между прочим, на Украине сейчас 9 лет лишения свободы. Чтобы избежать армейской службы, все средства хороши, и в женскую одежду переодевались, и в Словакию шли горными тропами. Вокруг дезертиров сложился целый криминальный бизнес. Вот этот житель Закарпатья вывозил мужчин призывного возраста в машине, предназначенной для транспортировки гуманитарных грузов.
Это не моя сим-карта.
Чтобы избежать мобилизации, использовали в том числе и армейскую логистику.
Наш земляк заключил фиктивные трудовые договоры с мужчинами в транспортной компании. Информация о так называемых водителях незаконно внесена в систему «Путь», регистрирующую разрешение на международные военные перевозки. За такую услугу мужчина взял $5500.
Почти 1000 только тех, кто сбежал прямо с фронта. Вот боксер Александр Усик вступает в территориальную оборону, а это он уже в Европе.
Я принял решение начать подготовку на матч-реванш с Энтони Джошуа. Таким образом, я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву.
А это в военной форме популярный певец Макс Барских.
Помог себе уявить.
Кто бы мог подумать, еще месяц назад единственное, что было у меня в руках, это микрофон. Время меняется.
Рассказывает, что стал рядовым в ВСУ и тоже устраивает фотосессию с автоматом, но уже через пару дней его фамилия на афише среди выступающих на вечеринке в США.
Завдяки храбрости.
Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости наших украинцев и украинок, наша страна – это настоящий символ борьбы за свободу.
Подвиги территориальной обороны в городе Ирпень под Киевом. Вот эти двое, пользуясь тем, что вооружены, грабили дома.
Мародерничали, и жінки позвонили в полицию, хотели сдать, и він кинул в них гранату.
Осколками ранены две женщины.
Від гранати.
А это еще одно свидетельство отношения к украинской армии мирного населения.
Я не хочу с тобой говорить, знаешь почему? Потому что ты оружие взял убивать, ты убийца.
Слава Украине! Героям слава!
Украине и России!
В Одессе тип, который выглядит вполне здоровым и дееспособным, но почему-то не в армии, напал на заброшенное здание российского консульства и победил табличку над входом.
Слава Украине! Переможем!
В городе Драгобыч во Львовской области, обвязав за шею, расчленили фигуру на мемориале «Вечный огонь». В Киеве и вовсе составлен целый список того, что подлежит сносу из 60 наименований. Сегодня обезглавили статую русского рабочего, который был частью комплекса «Арка дружбы народов» и совместно с украинским держал советский орден, символизирующий общий труд на благо общей родины.
Россияне показали свою дружбу до украинского народа.
Мэр Киева посчитал, что именно так, уничтожив как можно больше памятников эпохи СССР, может России максимально навредить. Вместе с братом он вроде бы тоже вступал в территориальную оборону, но в боевых действиях ни один, ни второй так и не участвовали. Андрей Григорьев, Наталья Куркина, Вести.
Одна из ключевых платформ самопиара киевского режима и распространения фейков о спецоперации ушла с молотка. Американский микроблог Twitter, тот самый, что блокирует Трампа, но до сих пор не заблокировал Кулебу и Резникова, теперь собственность Илона Маска. Основатель Tesla хочет стряхнуть пыль с некогда значимой соцсети, добавить умных алгоритмов и разблокировать российские СМИ. Валентин Богданов о том, стоит ли игра свеч.
Твиттер все-таки сдался на милость покупателя.
Срочные новости. Илон Маск покупает Твиттер за 44 миллиарда долларов.
Самый богатый человек в мире приобрел самую влиятельную социальную сеть в мире.
Из тех самых 44 миллиардов долларов, за которые совет директоров согласился продать сеть микроблогов, самый богатый человек в мире сходу смог найти 25 в виде кредитов. Остальные – обещания под гарантией активов. Окончательно сделку закроют позже, но это все, конечно, детали. Покупку Илон Маск уже празднует у себя в Твиттере, то есть в своем Твиттере.
Свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Твиттер – это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества. Я также хочу сделать Твиттер лучше, чем когда-либо.
Маск любит повторять, что социальные сети для него нечто вроде городской площади, такого глобального Union Square, куда можно прийти и высказаться на любую тему. В Америке с этим в последние годы проблемы. Тот же Твиттер, например, заблокировал на 17 дней аккаунт газеты «Нью-Йорк Пост» за то, что накануне президентских выборов там появился материал о коррупции Хантера Байдена. Банят и за мемы, и видеоролики с Байденом-старшим. Вот очередной неловкий момент. Во время церемонии встречи с обладателями Кубка Стэнли глава Белого дома потерял место, где ему нужно стоять, чтобы попасть в объектив трансляционной камеры. Вокруг смеются.
Мне надо найти мою голубую точку.
А иногда бывает и так, что пользователи Твиттера лишают права голоса даже за цитаты, когда они выставляют Байдена в глупом свете. Понятное дело, что репрессии касаются в основном противников демократов.
Люди должны иметь возможность говорить все, что они хотят. Нельзя, чтобы они оказывались в ситуации, когда их заставляют молчать. И это, кстати, касается всех крупных соцсетей. Решение Илона Маска должно стать приятной новостью практически для всех, кроме крайне левых, которые, кажется, одержимы цензурой и культурой отмены, чтобы защитить Джо Байдена любой ценой.
На защиту Байдена выдвинулись те, кто выдвигается всегда, и первым делом Джен Псаки.
Твиттер согласился на предложение Маска продать ему платформу. Беспокоит ли Белый дом, что это новое соглашение может вернуть президента Трампа в Твиттер?
Я не стану комментировать данную конкретную сделку. Между тем, независимо от того, кто владеет Твиттером, президент уже давно обеспокоен влиянием крупных платформ на повседневную жизнь людей. Он давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют.
Псаки привычно уводит разговор в сторону. Платформы — это просто цифровые алгоритмы напрягают демократов не они сами по себе, а те, кто на платформах может разместиться. Самым известным изгнанником из Твиттера остается Трамп. По данным CNBC, советники Байдена сейчас сильно напряжены. Встревожен и Барак Обама, чье влияние на Белый дом нельзя недооценивать. Свежую методичку в студии либеральных каналов уже подвезли.
Как это изменит нашу жизнь? И когда, как Маск говорит, он откроет платформу для свободы слова? Не допустит ли это больше дезинформации на платформе?
Если вас приглашают куда-то, где нет правил, абсолютная свобода для каждого, вам правда захочется идти на эту вечеринку или вы решите остаться дома?
Но пока на CNN могут выдохнуть. К началу вечеринки Трамп на ней точно не появится. У него свои посиделки в новой консервативной социальной сети Трус, то есть правда.
Я верю в то, что Илон приобрел Твиттер, чтобы сделать социальную сеть лучше. Он хороший человек, но я остаюсь в Трус. Миллионы людей уже используют нашу социальную сеть, и мы видим, что общение здесь намного эффективнее, чем в Твиттере.
Впрочем, у Трампа всегда будет шанс передумать. В конце концов, до следующих президентских выборов время еще есть. If I had to
bet... Держу пари, если Дональд Трамп будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, то он и его команда моментально вернутся в Твиттер.
А вот для республиканских политиков все выглядит иначе. Промежуточные выборы в Конгресс осенью, и с Твиттером выиграть их будет легче.
Восхитительно наблюдать за паникой левых из-за перспективы свободы слова в Твиттере.
Революцией в защите свободы слова покупку Твиттера Маском назвал консервативный ведущий Такер Карлсон. Тут и личное. Через несколько часов после объявления о сделке заблокированный аккаунт Карлсона снова включили.
Илон Маск верит в свободу слова, верит в то, что каждый человек имеет право выразить свое мнение, включая тех, кто не согласен с его точкой зрения. Свобода слова чрезвычайно важна для цивилизации. Кто такие тираны? Это те, кого беспокоит мысль о том, что другие люди могут заговорить. Сегодня тираны скорбят.
Ну а у рядовых американских либералов настоящий траур. Одним мерещится призрак нового 6 января и чуть ли не гражданской войны, других преследуют образы воплощенного в кино зла.
Для меня ситуация, когда самый богатый в мире парень контролирует одну из самых важных социальных сетей, это для меня не формула успеха. Это напоминает старый фильм о Бонде, где доктор зло и такие парни, как он, захватили контроль над СМИ. Я просто хочу сказать людям, что это не очень хорошо.
Недовольных покупкой Твиттера особенно много среди сотрудников Твиттера. Опасаясь саботажа с их стороны, руководство компании даже запретило разработчикам вносить изменения в приложение. Возмущаться, правда, не запретили. Вот они и возмущаются. Консервативный журналист Энди Нго пробежался по аккаунтам жалобщиков.
Геральт Дэвис, старший видеоинженер Твиттер, похоже, ищет новую работу.
В подвешенном состоянии и нынешний глава Твиттера Парак Агравал. После объявления о том, что компания согласна продать себя на виртуальной летучке, Агравал не смог даже рассказать о своем будущем. Заверил лишь, что увольнять пока никого не будут. Но вот помещение придется освободить. Офис Твиттера в Сан-Франциско Маск хочет отдать городу под приют для бездомных. Конечно, Маску еще не раз постараются отомстить. В «Нью-Йорк Таймс» уже взяли китайский след. Мол, рычагов давления у Пекина на нового владельца Твиттера подозрительно много. КНР – второй в мире рынок продаж автомобилей Тесла, а китайские производители аккумуляторов для Теслы – главные поставщики. Впрочем, Маск ведь еще занимается космосом. SpaceX плотно сотрудничает с НАСА, контрактов с которым миллиардера при желании тоже можно лишить. Да хотя бы за то, что переписывался с главой Роскосмоса в Твиттере. Валентин Богданов, Иван Уткин и Анна Львова. Вести из Нью-Йорка.
В эфире «Большие вести» с жителями Москвы и области. Увидимся через несколько секунд. Покушение на убийство общеопасным способом и воспрепятствование законной деятельности журналиста. Статьи Уголовного кодекса, по которым проходят обвиняемые в деле о попытке подорвать автомобиль телеведущего Владимира Соловьева. Членов группировки, которая действовала под патронажем украинских спецслужб и разрабатывала планы устранения ряда российских журналистов, суд сегодня отправил под арест. Репортаж Олега Пособина.
На этих кадрах усиленный конвой привозит подозреваемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева к зданию Басманного суда. Один за другим из автозака выходят Максим Дружинин и Василий Стрижаков. На них та самая верхняя одежда, в которой мужчин задержали накануне. А это Стрижаков в стеклянном боксе в зале суда. Скрестил руки на груди, с вызовом смотрит в камеру. Он уже дважды судим. Максим Дружинин, напротив, к общению не расположен.
Максим, как относитесь к задержанию?
Не разговаривайте с ним.
25 апреля спецназ ФСБ обезвредил шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации «Национал-социалисты. Белая власть», которые по оперативной информации охотились на телеведущего. Во время обыска подозреваемых были найдены вещественные доказательства подготовки покушения. 6 пистолетов Макарова, обрез ружья, ручная граната, 8 коктейлей Молотова. А этот блокнот с планом покушения. В нем все расписано по пунктам. Под номером 1 жучки, номер 2 камеры ВГТРК. Судя по меткам, потенциальные убийцы следили за Владимиром Соловьевым на улице, изучали его расписание и наблюдали за телеведущим в соцсетях.
Кого обсуждали?
Соловьева.
Кто давал задание?
СБУ Украины.
В какие сроки нужно было сделать?
Как можно быстрее.
Все шестеро подозреваемых граждане России, жители Москвы. Во время обыска в их конспиративной квартире были найдены использованные шприцы и подозрительные вещества, которые переданы на экспертизу. Радикалов могли завербовать с помощью наркодилеров.
Сам вину не признает, считает, что он не имеет никакого отношения к этому уголовному делу. Настаивает на том, что предметы, которые были изъяты во время обыска у него, бутылка с прозрачной жидкостью, это не его.
Следствию теперь предстоит выяснить именно посредников и того, кто распорядился устранить Владимира Соловьева. Не исключено, заказчиком может оказаться кто-то из очень известных лиц Украины. Тем временем Басманный суд арестовал Максима Дружинина и Василия Стрижакова до 25 июня. Олег Пособин, Виктор Носов, Иван Пономаренко, Андрей Верещагин. Вести.
В Подмосковье задержали водителя, который насмерть сбил прохожего на пешеходном переходе. Все произошло в Щелкове. Мужчина пересекал дорогу на зеленый сигнал светофора, и в этот момент в него на полном ходу врезался автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Нарушитель при этом даже не затормозил и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Власти Подмосковья рассматривают десятки проектов по импортозамещению на сумму более 30 миллиардов рублей. Заявки на развитие бизнеса подают компании, готовые заменить на рынке иностранные корпорации. Что предлагают производители бытовой химии и косметики, как решают вопрос с сырьем и на какую помощь могут рассчитывать, узнала Ольга Турчининова.
Конвейер работает без остановки. За прошлый месяц объем производства на этом заводе вырос на 35%. Полмиллиона наименований от очистителей для ванн до шампуней. А скоро начнут выпускать то, за что раньше не брались. Например, средства для посудомоечных машин.
Свято место пусто не бывает. Поэтому, если кто-то думает из тех, кто уходит, что они что-то делают, займут их место российские производители или производители из других стран. Не грозит отсутствие бытовой химии. Но только нужна перенастройка сознаний. Покупали эту марку, вот перейдем на это.
Это инженерно-химическая лаборатория завода. Тут разрабатывают новые рецепты, сравнивают показатели с конкурентами и проверяют качество каждой партии товара.
Оценим эффективность средства для удаления известкового налета. Мрамор по своей химической природе родственен известковому налету. Мы увидим, как кубик зашипит.
Замену европейским поставщикам сырья уже нашли. Например, бумага для этикеток, их здесь печатают сами, теперь китайская.
На заводе полный цикл производства, даже тару для своей продукции выбивают тут же. Кстати, и о
отечественного пластика.
Большую часть рынка бытовой химии в стране, а это 300 миллиардов рублей в год, занимали дочки транснациональных гигантов. Сегодня, по словам отечественных производителей, они в состоянии полностью их заменить. В Подмосковье уже началась программа поддержки. Это и кредиты под низкие проценты, и земля для расширения производства за символические деньги.
3 года подряд арендная ставка составит 1 рубль. Ну а дальше, после того, как вы расширите свое производство, начнете производить импортозамещающую продукцию, либо создадите новое производство по импортозамещению, этот земельный участок можно будет выкупить в собственность за 15% от кадастровой стоимости.
Прямо сейчас на рассмотрении 60 проектов. Завод косметики в Протвино уже получил свои дополнительные 3 гектара земли.
С этого склада в основном отгрузки идут нашим региональным партнерам, региональным дистрибьюторам.
Это по стране,
и СНГ в том числе. Вот эта поставка, например, поедет в Казахстан.
Кремы, сыворотки, бальзамы по собственным рецептам готовят вот в таких огромных реакторах.
Охлаждается и как бы готов к выгрузке.
Косметика этой марки, кстати, ее цена значительно ниже импортной, раньше продавалась только в специализированных магазинах. Теперь поставки пойдут в обычные супермаркеты. Осталось решить вопрос сырья.
Есть и наше, и не наше. Значит, глицерин у нас российский, уже давно мы используем. Глицерин российского производства, очень довольно качественный, никуда уходить с него не собираемся. Также мы используем много растительных масел, произведенных в России, да, очищенных. Это масло сои. Масло подсолнечника, масло кукурузы.
Но все остальное, а это 80%, везли из Европы. Пока замену нашли в Азии. Впереди тесты на качество. А после расширения планируют, наконец, запустить и производство собственных консервантов. Ольга Турчининова, Ярослав Аулов, Анастасия Роев, Вести.
Данные со 170 тысяч камер наблюдения анализирует столичная нейросеть, выявляя повреждения дорожного полотна. Эта информация особенно актуальна сейчас, когда на оживленных трассах после зимы появляются многочисленные ямы. Как интеллектуальная система справляется с поставленной задачей, выяснял Эдуард Пунигов.
Вот только сейчас выставили ограждение, получается, и стали заделывать. Вот здесь была яма просто вот во весь рост.
С приходом весны на дорогах тает не только снег, но и асфальт. Вот так закончилась для Дмитрия поездка по Ярославскому шоссе. Прямо на магистрали, где разрешенная скорость 110, метровая яма.
Уходить было некуда, то есть слева-справа плотный поток, машина. Удар прям такой серьезный, я его почувствовал, хлопок, взорвалась покрышка. Еле как бы на диске доехал до обочины.
На этих кадрах видно, что никаких предупреждающих знаков не было.
Вот он результат. И диск тоже вмятина, то есть, скорее всего, восстановлению не подлежит.
В шиномонтажных компаниях традиционный весенний наплыв клиентов.
А вот смотрите, колодец провалился.
Эта ловушка находится прямо напротив сервиса.
Машины постоянно попадают в этот колодец и наносят повреждения по отвеске, колесным дискам и резине. Соответственно, от удара может быть боковой порез, может образоваться грыжа на колесе, вздутие.
И все это при том, что московские дорожники информацию обо всех повреждениях получают, что называется, в режиме онлайн. Вот в этом центре фиксации нарушений.
Здесь яма. Я ее приближаю, делаю хороший снимок, обвожу и отправляю в нашу систему ЦАФАП.
А где эта яма находится?
Это яма на северо-востоке, Марьина Роща.
Дефекты дорожного полотна ищет специально обученная нейросеть.
Мы видим, что нейросеть определяет нарушение, выделяет его красным цветом.
Мы можем приблизиться в любой район, в любой округ, посмотреть, что у нас там происходит в режиме реального времени.
Нейросеть анализирует данные со 170 тысяч камер, обычных подъездных и так называемых купольных.
Ей было скормлено огромное количество нарушений. Да, и скриншотов. Если она действительно правильно определила, мы, помимо всего прочего, то, что зарегистрировали нарушение, мы еще вдобавок скажем потом в копилочку, единичку себе поставим, что вот, молодец, определила, классно, продолжай в том же духе. И таким образом она сама себя, накапливая эти материалы, обучает дополнительно.
Залатать яму дорожники или управляющая компания должны в течение 3 суток, иначе штраф. Как правило, это работает. Например, эту дыру устранили за день.
Выявил нарушение в виде повреждения асфальтобетонного покрытия с помощью камеры, висевшей на доме. Устраним в течение 30 минут.
Главный враг нейросети – погода. Ей мешают тени, солнечные блики, осадки. Поэтому каждое решение системы приходится перепроверять вручную.
Сейчас нейросеть допускает около 10%
скажем, ну, да, 10% ошибок. А все остальное количество оператор все еще подтверждает, но мы можем уже в целом доверяться нейросетке. Я думаю, что в следующем году попытаемся запустить ее полностью самостоятельно.
Пожаловаться на яму на дороге или на то, что ее не латают, могут и сами водители через портал «Наш город». Если по вине дорожников ваша машина получила повреждения, можно отсудить компенсацию у организации, которая обслуживает участок. Эдуард Пунигов, Александр Чуканов, Георгий Стадник. Вести.
В эти часы силы МЧС стянуты на 32-й километр МКАД. Там уже больше суток тушат серьезный пожар в торговом центре. Начался он накануне вечером в подвале, где находился склад игрушек. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Из-за конструктивных особенностей помещения распространение пламени остановили только после полуночи. Открытое горение ликвидировали спустя 16 часов. В борьбе с огнем были задействованы более сотни человек и 35 единиц техники. Сейчас пожарные заняты проливкой помещений. Сведений о пострадавших нет. Десятки миллионов рублей. Столько потеряли жители Москвы и других регионов за право называться представителями компании «Кьюнет». Ее менеджеры убеждают клиентов, что фирма успешно торгует предметами роскоши, техникой и элитными турпутевками, хотя на деле работает по принципу финансовой пирамиды. Схему мошенничества изучил Денис Восковский.
Этот офис на Березовой аллее ежедневно осаждают десятки людей.
Деньги вам обещают вернуть?
Деньги ворачиваете?
За право называться официальным представителем некой фирмы Qnet они заплатили сотни тысяч рублей и остались ни с чем.
У меня вопрос, на чем жить дальше?
Мы никого не убиваем, мирные люди.
В это время за стеной, как ни в чем не бывало, идет бизнес-тренинг. Коуч из Qnet рассказывает новой партии клиентов, как быстро и легко заработать. Попасть сюда можно только по персональному приглашению, точнее, по рекомендации.
В компанию меня пригласил друг, тоже хороший, близкий человек. То есть мы с ним какое-то время не общались, однажды он позвонил и сказал, что... То есть, ну, как бы, что он вот устроился на работу.
А вот как выглядит процесс трудоустройства. Сначала вам рассказывают, что компания Qnet за счет многолетних связей якобы крайне успешно торгует техникой, предметами роскоши и элитными турпутевками.
И это Бернард Майер.
Бернард Майер. Лимитированный, швейцарный. В воде купаюсь, в сауне плаваю, ничего.
Чтобы получать высокий доход, потенциальному работнику нужно зарегистрироваться на сайте компании и пригласить сделать то же самое, как можно больше других людей. За каждого новичка $200.
Две рекомендации, 3 балла слева, 3 балла справа. Две рекомендации, $400.
Рисуя каракули на листке, менеджер объясняет, как опытные партнеры их фирмы уже зарабатывают до 100 тысяч в месяц. Правда, есть одно но. За аккаунт, дающий право приводить новых участников, нужно заплатить.
Купи один раз товар на $2000 и имей свой бизнес. Все.
В деталях схемы, чем-то напоминающей финансовую пирамиду, а чем-то банальный лохотрон, люди начинают разбираться уже после собеседования.
Купил я себе часы, которые ничего не стоят.
Официальный представитель?
Официальный представитель.
Вам объясняли наверняка целый чат где-то.
У главного менеджера, которая представляется просто Ириной, на вопросы разочарованных сотрудников есть исчерпывающий ответ.
Деньги когда вернем?
Никогда.
В еще одном офисе компании уже на Дмитровском шоссе, где проводят собеседование и принимают деньги, пропускной режим.
За что вы заплатили деньги?
За ихнюю продукцию.
Без полиции вас не пускают туда?
Нет, не пускают. Ну, сейчас уже и пускать будет некуда, мошенники убегут, вы понимаете?
Не надо напрягать обстановку.
Вместе с одной из пострадавших звоним в полицию. Но и после прибытия наряда охрана тянет время.
Можно мы пройдем туда?
Там сегодня выходной, никого нету.
Вызывают старшего смены. На объяснение уходит еще несколько минут.
Чтобы проводить съемку, нужно разрешение администрации, которое вы должны согласовать с ними заранее.
Заранее? За сколько? Сейчас нельзя позвонить, согласовать?
Нет.
А давно у вас Qnet фирма работает? Вы понимаете, что там обманывают массово людей, мы должны это зафиксировать?
Эти вопросы не ко мне.
Двери офиса закрыты, менеджеры сбежали. Полицейские едут в отделение принимать очередные заявления. Тем временем сетевая компания с сомнительной репутацией уже начала открывать региональные офисы.
Необходимо будет сделать покупку на $2000. Ты получаешь за каждые 2 человека по 200 комиссионных.
По обкатанной схеме компания работает в Чебоксарах. С нашей редакцией связались пострадавшие из Тамбова и Саранска. Есть данные, что финансовой пирамидой Qnet уже признали в Казахстане. Судя по всему, счет людей, считающих себя обманутыми, идет на сотни, а сумма ущерба исчисляется десятками миллионов. Денис Восковский, Александр Чуканов, Александр Скрипкин, Екатерина Юдина, Ольга Грибина. Вести.
На этом наш выпуск завершен. Все новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим» в приложении или на сайте smotrim.ru. А прямо сейчас на канале авторская программа «Вечер с Владимиром Соловьевым».